Давайте помолимся. Отче Небесный, когда мы подходим к концу серии этих проповедей, мы будем говорить о традиции бракосочетания в Библии. Мы нуждаемся в Твоем водительстве сегодня. Брак и бракосочетание в библейские времена были не такими, как сейчас. Поэтому помоги нам понять это, чтобы уроки, которые мы усвоим, помогли нам в ежедневном возрастании в Иисусе. Благодарим за то, что Ты слышишь нашу молитву, потому что мы просим во имя Иисуса. Аминь. Есть большая разница между свадьбами на Востоке и на Западе. Сегодня мы будем говорить о традициях свадьбы или бракосочетания, которые существовали в дни Иисуса Христа. Традиции эти были совсем не такие, как у нас сегодня. В следующей теме мы будем изучать притчу о 10 девах. И мы посвятим всю тему только этой притче. Но сегодня я буду ссылаться на нее, чтобы мы сделали вступление к тому, что более детально мы будем изучать завтра. Итак, давайте мы рассмотрим, как же проходила свадьба во дни Христа в новозаветнее время. Прежде всего, происходила помолвка. Помолвка между женихом и невестой проходила в доме отца невесты, туда, где проходила помолвка, жених приносил приданое. Затем, после того, жених возвращался в дом своего отца, чтобы приготовить дом, где они с женой будут жить дальше. В это время приготовления невеста у себя дома тоже готовилась к свадьбе. Конечно, необходимо было разослать приглашение, чтобы гости смогли прийти на свадьбу. И поэтому рассылались приглашения после того, как проходила помолвка. То есть приглашали гостей на свадьбу уже. Необходимо было определить, когда люди уже приходили на свадьбу, кто является законным гостем, кто получил приглашение. И поэтому в некоторых случаях отец жениха посылал особые брачные одежды, которые гости должны были носить, чтобы было видно, кого официально пригласили. И через мгновение мы увидим примеры этого. Ну и сама свадьба проходила в доме отца жениха. Там сама свадьба проходила. И после свадьбы было празднование, был банкет, то, что мы сегодня называем. Притча о 10 девах объясняет нам, какие были свадьбы на Востоке. История эта записана в Евангелии от Матфея, 25 глава, первые 13 стихов. Иисус наставлял своих отдельных учеников, чтобы они были готовы войти с Ним на брачный пир, как гости. То есть люди, отдельные люди, которые были последователями Иисуса, они были зваными гостями. Мы детальнее разберем это позже. Давайте теперь познакомимся с этой притчей о 10 девах. Все 10 дев заявляли о том, что верят в Иисуса Христа, но 5 по-настоящему верили, а 5 не по-настоящему. Девы должны были освещать путь к свадьбе. То есть это означает то, что получившие приглашение прийти на свадьбу должны указывать путь другим людям, чтобы другие могли также прийти на свадьбу. Но в этой притче упоминается промедление. Жених не приходит на брачный пир так скоро, как это ожидалось. И поэтому заснули эти девы. Но перед приходом жениха звучит полночный крик. «Вот жених идет, приготовьтесь встречать его». И теперь все девы пробуждаются. У пяти из них есть дополнительное масло в сосудах, а у некоторых только в лампах, но нет дополнительного масла. И когда приходит жених, мудрые входят туда на брак, а дверь закрывается. Тем временем неразумные девы пошли за маслом, но пока они вернулись, они увидели, что дверь уже закрыта. Свадьба проходит за закрытыми дверями, и неразумные девы остались извне. Им сказано идти в тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов. Иисус побуждал Своих последователей бодрствовать, потому что они не знали, когда придет жених. Мы должны понимать, что это не касается второго пришествия Иисуса Христа. Это касается того момента, когда Иисус подойдет к Своему Отцу, чтобы жениться на своей невесте или чтобы принять свое царство. Когда Иисус говорит, что бодрствуйте, не знаете, когда жених придет, здесь не говорится о втором пришествии, здесь говорится о том, что Иисус придет к Отцу для того, чтобы принять свое царство или невесту свою. Мы более детально это разберем с вами в дальнейшем. Еще одна притча о свадьбе записана в 22 главе Евангелия от Матфея. И я хочу прочитать из книги «Великая борьба», страница 428, где Эллен Уайт объясняет обстоятельства этого отрывка. Здесь говорится, в притче из Евангелия от Матфея, 22 глава, приводится та же иллюстрация свадьбы. Следственный суд ясно представлен здесь, как проходящий до свадьбы. То есть прежде, чем Иисус женится на своей невесте или примет свое царство, идет проверка гостей, действительно ли они там законно находятся. Давайте мы посмотрим эту притчу. Это 22 глава, первые 14 стихов. И у нас нет времени читать все стихи и все детали. У меня есть целая проповедь на целый час, где я объясняю все детали. Но я только главные мысли упомяну здесь. Прежде всего, приглашение идет к иудейскому народу. Они отвергли его. Затем откормленные тельцы заколоты. Это символ Христа. Еще раз иудейскому народу делается приглашение. Но элита иудейская отвергает и это приглашение. Тогда в 70-м году Бог Отец посылает свои армии, римские легионы, и они разрушают город Иерусалим и храм. В этот момент свадьба еще не произошла. Приглашения были разосланы. И так как первые два приглашения были отвергнуты, необходимо, чтобы теперь больше людей, более масштабно были разосланы приглашения. Теперь они посланы всем язычникам до концов земли, освещая путь к банкетному залу, там, где свадьбы будут происходить. Многие люди приглашаются прийти в качестве гостей. В 10 стихе говорится: «И рабыте, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими». То есть на протяжении христианства или христианской эры рассылаются приглашения прийти на брачный пир. И брачный пир должен позже произойти. И затем следующее событие в притче — это исследование одежд тех, кто принял приглашение прийти на брачный пир. В 22 главе от Матфея 11-12 стихи говорят следующее. «Царь, войдя посмотреть возлежащих, или гостей, посмотреть, вот это интересное слово. Есть греческое слово «блепо», которое означает «смотреть». Здесь используется слово «теаомай», которое означает «исследовать», «изучить», «тщательно изучить». То есть царь вышел, чтобы тщательно изучить возлежащих. И он увидел там человека, одетого не в брачную одежду. То есть, другими словами, он был на брачном пире, но у него не было белой, вернее, брачной одежды. Вот что выявило это исследование. 12 стих. «И говорит ему», то есть царь ему говорит: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Видите, отец жениха разослал приглашение и разослал особые одежды каждому гостю. Затем он исследовал гостей, одежды их, чтобы увидеть, носят ли они эти одежды, которые он разослал. В книге «Великая борьба», страница 482, очень интересный отрывок, объясняющий тот факт, что приглашение давалось во время проповеди Евангелия, то есть в христианскую эру. Гости эти — это верующие. Но бракосочетание будет на небе в то время, как гости еще на земле. То есть их одежды исследуются на следственном суде там, потому что записи о их жизни там, а хотя они находятся здесь на земле. То есть они приходят на брачный пир верой, не буквально физически. То есть исследование одежд происходит не после второго пришествия Христа. То есть было бы абсурдно, если бы Иисус пришел во второй раз, и Он взял своих гостей, и там на небе царь выходит, и Он находит человека не в брачной одежде и говорит: «Извини, тебе нужно вернуться на землю». Нет, здесь не об этом говорится. Исследование происходит до того, как происходит брак, и после этого брак происходит на небе, там, на брачном пире. В это время его последователи находятся на земле. Вот что писала Эллен Уайт. «Те, кто будут найдены достойными, то есть те, которые имеют одежды брачные, примут участие в воскресении праведных». То есть те, которых исследуют, и у них окажутся одежды, они будут принимать участие в воскресении праведных. Иисус также сказал, и она цитирует Евангелие от Луки, 20 глава, 35-36 стихи, «А сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых равны ангелам и суть сыны Божьи, будучи сынами воскресения». Дальше она продолжает. И снова она цитирует Иоанна 5:29. И снова он заверяет: «И изыдут творившие добро в воскресение жизни». Это Иоанна 5:29. Затем она комментирует: «Умершие праведники воскреснут только после суда, на котором их найдут достойными воскресения жизни». То есть, другими словами, праведные воскреснут только тогда, после того, как их одежды будут исследованы на небе. И если они окажутся достойными, тогда они воскреснут из мертвых. И снова же она говорит, что умершие праведники воскреснут только после суда, на котором их найдут достойными воскресения жизни. Следовательно, они не будут лично присутствовать на суде, когда будут рассматриваться их дела и решаться их участь. То есть они будут на земле, но их дела будут исследоваться на следственном суде до второго пришествия, на небе. И затем свадьба произойдет на небе. Иисус принимает свое царство, то есть в общем свой народ. Невеста — это не отдельные люди, а это все спасенные в общем. Те, которые приняли приглашение и одели одежды. Те люди, которые исповедуют веру в Иисуса, но не носят одежды, то есть они не проявляют себя как верующие, они будут брошены во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов. Евангелие от Матфея 22:13 мы читаем. «Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его, то есть это человека без брачной одежды, и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Итак, бракосочетание происходит на небе. Иисус женится на своей невесте, которая представляет собой верующих в общем. Это же означает принять царство, то есть его царство наполнилось. Теперь ясно, кто подданные его. И невеста — это в общем его народ. Давайте еще один стих полезный прочитаем, который поможет нам понять кое-что. Луки 12 глава, 35 по 37 стихи. Здесь Иисус говорит своим ученикам, последователям своим, «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие». То есть горящие светильники связаны с притчей о десяти девах. «Итак, да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие». «И вы будьте подобны людям», это очень важно, «ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тотчас отворить ему». Вы обратили внимание на деталь важную? Здесь говорится, что последователи Иисуса ожидают возвращения господина с брака. То есть брак происходит в другом месте, брак происходит на небе. Но отдельные последователи Иисуса Христа на земле находится, а в общем его невеста или его народ в общем, он рассматривается на небе там. Далее говорится, «Блаженные рабы те, которые Господин, придя, найдет бодрствующими». И после этого он говорит, будет банкет, как мы называем его. «Истинно говорю вам, он припояшется». Иисус, то есть, припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Посадит их кушать, в английском уточняется. Книга Даниила, 7 глава, 9-10, а затем 13-14 стихи. Я хочу здесь объяснить контекст этой главы. В 7 главе книги Даниила упоминается лев. Это символ Вавилона. Затем медведь, Медоперсия, барс, Греция. Затем дракон или зверь страшный, ужасный. Это Римская империя. Затем у него на голове 10 рогов. Это разделение Римской империи, которое произошло в 476 году по Рождеству Христову. Среди 10 рогов появляется небольшой рог, который 1260 лет правит. Это папство. С 538 по 1798 год 1260 лет проходит. После этого суд происходит суд, то есть суд должен быть после 1798 года. Обратите внимание, после того, как упоминается небольшой рог и его деятельность, что Бог позволил ему делать, идут 9 и 10 стихи. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его — пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги». Это означает, что суд начинается после 1798 года, на самом деле в 1844 году. Так и произошло. Но это не завершение истории. Отец живет на небесах. Мы молимся, Отче наш, сущий на небесах. Поэтому ветхий днями он на небе, его окружают ангелы, тысячи тысяч, и тьмы тем, ангелы живут на небе. И теперь, как только восседает Отец и начинается суд, еще одна сцена открывается. 13 и 14 стихи. Даниил описывает. «Видел я в ночных видениях, и вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему». Люди говорят, «О, это второе пришествие». Нет, это не второе пришествие. Нужно внимательно читать здесь. Сказано, что Он дошел до ветхого днями на облаках небесных. То есть Он подходит к Отцу. Зачем Он подходит к Нему? Итак, Он подошел до ветхого днями и подведен был к Нему. То есть ангелы подводят Его к Нему. Почему Он подходит туда? 14 стих. «И Ему, то есть Иисусу, дана...» Кем дана? Отцом, очевидно. «И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, то есть не исчезнет, и царство Его не разрушится». Итак, это начало следственного суда. Отец восседает, открываются книги, и теперь Иисус подходит к Отцу, потому что Иисус должен принять свое царство. Это то же самое, что Он женится на своей невесте. Давайте еще один стих прочитаем, который объясняет это. Луки 19 глава 11 и 12 стихи. Это притча о минах. «Когда же слушал это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божье. Итак, сказал, некоторый человек высокого рода отправился в дальнюю страну, то есть на небо, чтобы получить себе царство и возвратиться». Где он должен получить царство? На небе, куда он пошел. Итак, некоторый человек высокого рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. То есть он получает царство там, в дальней стране, и затем возвращается. Эллен Уайт объясняла это очень хорошо. Что брак происходит на небе. Там исследуются одежды, там определяется, кто является истинными подданными Его царства. Его царство наполняется, Его невеста, то есть уже совершенно становится, двери закрываются, приходит время испытания, как мы увидим, и затем Иисус придет, чтобы забрать свой народ. Страница 280, раннее произведение. «Дело каждого человека было решено. Жить ему или умереть» — это по завершении времени испытания. Пока Иисус служил во святилище, шел суд сначала над умершими, а затем над живыми праведниками. Обратите внимание дальше. «Христос принял царство, искупив свой народ и изгладив его грехи». И далее смотрите, что она имеет в виду под тем, что Христос принял царство. Подданные царства Христова были определены. То есть после следственного суда подданные царства Христова были определены, потому что суд определил, кто принял приглашение по-настоящему. И дальше она говорит, подданные царства Христова были определены, брак Агнца состоялся. То есть принятие царства, которое состоит из его народа, это то же самое, что Иисус женится на всем своем народе. Далее здесь говорится, брак Агнца состоялся, и царство, и величие царственное во всей Поднебесной дано было Иисусу и наследникам спасения. Теперь Иисусу надлежало царствовать как царю царей и Господу господствующих. Брак Агнца и невеста Агнца — это Новый Иерусалим. Так объясняется в книге Откровения. То есть то, что он женится на Новом Иерусалиме, это то же, что он принимает царство. Книга Откровения, 22 глава, 21 глава, вернее, 2 стих. Говорится так, «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба». То есть Новый Иерусалим, он приготовлен как невеста, украшенная для мужа своего. Что это значит? Новый Иерусалим — это просто физический город, и это невеста Христа, что Иисус женится на кирпичах, на смоле, на золоте и на серебре. Нет, он женится на городе, имеется в виду на жителях, которые будут там жить. То есть это его народ, который будет в городе. Обратите внимание, Луки, 19 глава. Здесь упоминается в Евангелии от Луки, 19 глава, 41 по 44 стихи. Иисус обращается к городу, как будто город — это человек. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе». То есть, видите, это не только город, это дети, которые в нем. «И не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Это Иерусалим и дети, которые в нем были, не узнали времени посещения твоего. То есть город Иерусалим — это не просто физический город, это люди, которые там живут, это царство, это в общем народ его. Матфея 23:38. «Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков, неужели дома или кирпичи побивали пророков?» Конечно же, нет. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, видите, у города есть дети, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Давайте поговорим теперь о брачном пире. Мы говорили о том, что сам брак заключается на небе, и есть гости, это отдельные люди, они в это время находятся на земле. Общность народа Божьего — это царство или это невеста, в то время как отдельные верующие — это приглашенные гости. В то время как Иисус берет свою невесту, то есть всех в общем, отдельные люди на земле. Откровение 19:9 мы читаем. «Блаженны званые на брачный пир Агнца, на брачную вечерю Агнца». И говорит, сии суть истинные слова Божьи. Брачная вечеря — это после заключения уже брака, то есть после венчания. Давайте в общем теперь рассмотрим все. Первое. Те, которые проповедуют Евангелие, они приглашают гостей на свадьбу. Многие принимают приглашение. Есть искренне верующие и есть неискренние. Но все они принимают приглашение, и все получают одежды. Но нужно их носить еще, чтобы войти туда и быть признанными приглашенными гостями. Итак, проповедующий Евангелие приглашает людей войти на брак, который произойдет в конце времени. Невеста, еще раз повторю, это в общем Божий народ. Царство включает в себя общность верующих. В 1844 году Иисус подошел к своему отцу, это Даниила 7 глава, чтобы начать этот процесс, благодаря которому Иисус может принять царство или жениться на своей невесте, на церкви в общем. С 1844 года царь исследует одежды каждого человека в отдельности, который принял евангельское приглашение прийти на брак, чтобы определить, есть ли у него право оставаться на брачном пире. Царь начинает суд с тех, кто первыми жил на земле, то есть с Адама. И этот суд завершится теми, кто будут жить на земле перед окончанием времени испытания. Повторю еще раз, эти люди в отдельности здесь названы гостями на брачном пире, а весь народ в общем, вся церковь, верная Богу во все века, те, которые умерли и воскреснут, и те, которые будут жить при втором пришествии Христа, они являются царством Христа или невестой Христа. Хочу прочитать цитату из книги «Наглядные уроки Христа», страница 307, где объясняется, что Иисус женится на человечестве, верном Ему. Здесь говорится следующее. Притча о брачной одежде преподносит нам урок величайшего значения. Под свадьбой подразумевается союз человеческого с божественным. Брачная одежда представляет здесь тот характер, каким должны обладать все, кто удостоится чести быть гостем на свадебном пире. Люди могут сказать, а зачем Иисусу исследовать? Разве не все, которые приняли Иисуса Христа, являются истинными верующими? Нет. Библия говорит, что и пшеница, и плевелы растут вместе. Есть мудрые и неразумные девы. Есть те, которые имеют брачные одежды, и те, кто не имеют, и они сидят на брачном пире. Есть те люди, которые имеют вид благочестия, а есть те, которые имеют истинное благочестие. То есть не все, кто заявляет о своей вере в Иисуса Христа, являются истинными Его учениками. Те, кто не одет в брачную одежду, изгоняются из пира. Но Божий народ, искренний Божий народ, очищенный, будет признан верным. В то время, когда завершится испытание, жена к тому времени приготовит себя, и Иисус примет свое царство. Он женится на своей невесте. После того, как происходит это исследование, прежде чем будет свадьба, завершается время испытания. И те, кто остаются извне, потеряны. Они погибнут. Они будут брошены во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов. Поэтому в тот момент, когда происходит брак, до того, как он начнется, закрываются двери. И те, кто позже захотят зайти, они уже не смогут, они не будут спасены. После брака Божий народ будет все еще на земле, то есть начнется время скорби, которого еще никогда не было в истории мира. Матфея 24 глава 21-22 стихи говорят, что это самое тяжелое время на земле. Там говорится о том, что зверь и образ зверя будет действовать, и будет навязываться образ зверя, и так, чтобы даже убиваем был всякий, чтобы не смог ни покупать, ни продавать тот, кто не имеет начертания зверя. Но Иисус придет, чтобы спасти свой народ. И когда Он спасет свой народ, Он соберет избранных Своих от четырех углов земли, от четырех ветров, и возьмет на небо, на брачную вечерю Агнца. Давайте прочитаем из книги «Христианский дом», страница 503. «Веселье свадебных торжеств указывало Иисусу на радость того дня, когда Он введет Свою невесту в дом Отца». И искупленные вместе с Искупителем воссядут на брачной вечере Агнца. Итак, обратите внимание, Иисус подходит к Отцу Своему, Он исследует они гостей, те, которые одеты в брачную одежду, они входят в Царство Христа. Иисус принимает свое царство, женится на своей невесте. Затем Иисус возвращается на землю, и Он забирает свою невесту и отводит ее на небо, на брачную вечерю. То есть для Иисуса веселье свадебных торжеств указывало на радость того дня, когда Он ведет свою невесту в дом Отца, и искупленные вместе с Искупителем воссядут на брачной вечере Агнца. Также в книге «Советы Церкви», страница 36, мы читаем. «Вскоре мы снова услышали Его прекрасный голос, говоривший, «Приди, народ мой, от великой скорби». То есть они прошли через великую скорбь, мы видим. «От великой скорби пришли вы и исполнили волю мою, страдая за меня. Придите на вечерю, ибо я припояшусь и буду служить вам». Эллен Уайт видела это видение. Она говорит, «Мы закричали, «Аллилуйя, слава!» и вошли в город. Я увидела стол из чистого серебра, протянувшегося на многие-многие мили. Тем не менее, мы могли охватить его взором от начала до самого конца». Очевидно, что Бог восстановит наше зрение так, чтобы мы видели все. И дальше она говорит о плодах, которые будут там, на этом столе. Большинство из них из Калифорнии, потому что Эллен Уайт доживала свою жизнь в долине Напа в Калифорнии. И она говорит здесь. «Я увидела плоды древа жизни», но это то, что в Калифорнии нет. «Но затем манну, миндаль, смоквы, гранаты, виноград и многие другие фрукты, те, кто любит другие фрукты». Наверное, многие Эллен Уайт и не знала, не была знакома с ними. Но мы должны увидеть потенциальную проблему в данный момент. Библия говорит ясно, что брак произойдет на небе до того, как Иисус придет на эту землю во второй раз, чтобы забрать невесту на небо. Тем не менее, многие современные версии переводов Библии, кажется, говорят о том, что Иисус возьмет свою невесту уже после окончания брачной вечери, потому что, и это путает людей, потому что другие тексты указывают на то, что мы будем буквально сидеть за столом на брачной вечере, и Иисус будет служить нам. Итак, когда же эта брачная вечеря? До пришествия Христа, или же Иисус возьмет их с собой. Давайте прочитаем два перевода Библии, которые по-разному описывают это. Новый перевод Короля Якова говорит, Иисус говорит, это Луки 12 глава с 35 по 36 стихи. И здесь говорится так, «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им». То есть здесь идет возвращение Иисуса с брака. брака, и тогда искупленные воссядут и будут участвовать в вечере. Новый международный перевод, однако, по-другому переводит. Здесь говорится так: «Оденьтесь, будьте готовы к служению, и пусть ваши светильники горят, как ожидающие пришествия Господина с брачной вечери, чтобы, когда Он придет, они сразу же открыли дверь». Для Него. Хорошо будет тем, которые будут бодрствовать. Говорю вам, что Он припояшется и посадит их за столом и будет служить им. То есть такое впечатление, что две вечери. Одна до пришествия Иисуса, а другая после. То есть, когда Он возьмет на небо. Новые международные переводы, многие современные переводы говорят о том, что Иисус вернется с брачной вечери. То есть, другими словами, брак происходит на небе до пришествия Иисуса, и брачная вечеря тоже происходит на небе до возвращения Иисуса. Вопрос: какой перевод точнее? Нам необходимо понять здесь терминологию. Греческие слова, которые означают брак, «гамос» и «гамой», включают в себя и само бракосочетание, и пир. То есть они включают в себя и то, и другое. У них свадьба, и свадьба — это и то, и другое. Это и роспись, и банкет, мы бы так сказали. Или венчание и банкет. В то время само бракосочетание, то есть венчание, длилось немного, несколько минут. Поклялись верности друг другу, и все. Но брачная вечеря длилась несколько дней, а то и неделю. Но в греческом языке не разделялось венчание и банкет. В то время люди понимали, что свадьба — это свадьба, и она включает в себя и то, и другое. Однако есть интересная деталь. В греческом языке есть слово, которое используется только для вечери или для пира. Это слово «дейпнон». И это слово используется в книге Откровения 19:9, где сказано: «Блаженны званные на брачную вечерю» или «брачный пир». То есть те, которые будут достойны, которые будут одеты в одежду, они будут приглашены на эту вечерю. Итак, процесс такой. Иисус принимает свое царство на небе, Его подданные на земле находятся. Он возвращается на землю, Он забирает ожидающий Его народ с земли на небо, и там будет происходить банкет или вечеря, брачная вечеря Агнца. Хочу снова и снова подчеркнуть, что церковь Божья в общем — это невеста, а отдельные верующие — это гости. Невеста — это Новый Иерусалим. Это символ Царства Христа в общем, общности Его народа. Они находятся в городе. Эллен Уайт очень интересно объясняет, и она все это расставляет на свои места. У нее было 2.5 года образования, многие ее критикуют. Но насколько точно она объясняет эти брачные традиции и все, что мы с вами изучаем. Это длинная цитата, но я прочитаю ее всю, потому что она очень важная. «Великая борьба», страница 426-427. «Я видела ангелов, сновавших туда и сюда по небу. Ангел, имевший при себе письменный прибор, вернулся с земли и доложил Иисусу о том, что он исполнил свою работу, и все святые исчислены и запечатлены». То есть это конец суда. Божий народ прошел исследование их одежд, и теперь будет брачный пир. «Затем я увидела, как Иисус, совершавший служение перед ковчегом, в котором лежали 10 заповедей, сбросил кадильницу». То есть конец ходатайства. И она говорит, он воздел руки и громким голосом возгласил, «Совершилось!» Все ангелы сложили с себя венцы, когда Иисус торжественно объявил, «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». Затем она продолжает, «Брак символизирует принятие Христом своего Царства». То есть очень ясно все. Но прежде чем он примет свое царство, необходимо посмотреть, кто достоин войти. Итак, еще раз читаю, брак символизирует принятие Христом своего царства. Святой город, Новый Иерусалим, который является столицей и олицетворением царства, то есть там народ его живет, назван невестой, женой Агнца. Ангел сказал Иоанну, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе, говорит пророк, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Следовательно, невеста представляет собой святой город. То есть это общность Божьего народа, который должен быть в городе. Это не просто кирпичи там и так далее, или золото, или серебро, из которого дома построены. Итак, следовательно, невеста представляет собой святой город, а девы, вышедшие навстречу жениху, являются символом церкви, то есть отдельных людей в церкви. В книге Откровения сказано, что дети Божьи будут гостями на брачной вечере. Если они гости, тогда они не могут быть представлены также и невестой, то есть они как отдельные люди, гости. Они отдельно не являются невестой, потому что невеста — это общность народа Божьего. Дальше мы продолжаем. «Христос, как говорит об этом пророк Даниил, получит от ветхого днями на небе власть, славу и царство. Он примет Новый Иерусалим, столицу своего царства, приготовленную как невеста, украшенная для мужа своего. Получив царство, он придет во славе своей, как царь царей и Господь господствующих для искупления своего народа, который воссядет». А теперь время вечери. «Воссядет с Авраамом, Исааком, Яковом за трапезой в его царстве, чтобы принять участие в брачной вечере Агнца». Она продолжает. «Возвещаемая летом 1844 года весть, вот жених идет, вдохновила тысячи сердец ожидать немедленного пришествия Господа. В назначенное время жених пришел на брачную церемонию, но не на землю, как этого ожидали люди, а к ветхому днями на небе, чтобы принять свое царство». То есть, очень ясно все. Иисус подошел к ветхому днями на небе, то есть это брак, это принятие царства. Дальше она продолжает. «Готовые вошли с ним на брак, и двери затворились. Им нет необходимости лично присутствовать на брачной церемонии». То есть гости не будут лично на церемонии, поскольку она совершается на небесах, а они находятся на земле. Последователи Христа должны ожидать возвращения Господина своего с брака. Она цитирует Луки 12:36. «Но они должны понимать Его работу и верою следовать за Ним к престолу Божьему». Именно в этом смысле и сказано, что они вошли на брачный пир. То есть люди не заходят туда физически, на брачную церемонию. Они там верой, туда верой входят. В книге «Желание веков», страница 151, она писала так. «И в Ветхом, и в Новом Завете брак представляет собой нежный союз, который олицетворяет отношения между Христом и Его народом. Для Иисуса радость свадебных торжеств указывала на тот день, когда Он введет свою невесту в дом свой. Кто это? Это не отдельные люди, но общность Божьего народа. Поэтому, опять же, для Иисуса радость свадебных торжеств указывала на тот день, когда он введет свою невесту в дом отца своего. И искупленные с искупителем воссядут на брачной вечере Агнца. То есть, ну, уже яснее нельзя написать. Позвольте еще одну иллюстрацию привести. Это притча о рыболовной сети. Матфея 13 глава, стих 47. «Царство небесное подобно неводу, который бросается в море, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и сев хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и вергнут их в печь огненную». И обратите внимание, там будет плач и скрежет зубов. Что представляет собой море? Море представляет собой всех жителей этого мира. Рыба в этом море представляет собой отдельных людей, личностей. Рыбаки — это те, которые провозглашают Евангелие, те, которые сами приняли евангельское приглашение и провозглашают Евангелие другим. Они — ловцы человеков, Иисус говорил. Невод — это евангельская весть. То, что невод забрасывается, это значит, что Евангелие проповедуется, чтобы поймать рыбу. Лодка представляет собой церковь. Отделение хорошей рыбы от всего остального — это следственный суд. И затем то, что выбрасывают плохую рыбу или там все плохое, это исполнение приговора, когда народ Божий будет принят в царство, а все остальные будут выброшены. Народ Божий затем будет принимать участие в брачной вечере. В Евангелии от Матфея, 4 глава и стих 18 по 20. Матфей записал следующее. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков». То есть вы будете рыбаками, будете ловить людей. И так будет разделение, как вот есть разделение пшеницы и плевел, мудрые, неразумные девы, тех, кто имеет вид благочестия, и тех, кто имеет истинное благочестие. А здесь будут отделять хорошую рыбу от всего плохого. То есть во многих притчах Иисус объясняет, что будет следственный суд, который определит, действительно ли человек заслуживает того, чтобы оставаться на брачную вечерю. Библия очень ясно говорит об этом. Если есть какая-то доктрина, которую христианский мир отвергает, но адвентистская церковь ее придерживается, это идея о следственном суде до второго пришествия Иисуса Христа. Кто-то может сказать, а зачем этот следственный суд? Я думаю, что ответ очевиден после нашего исследования. В церкви есть искренние и неискренние верующие, и суд должен определить, кто же истинный верующий, а кто неистинный, прежде чем Иисус принесет дары. В христианском мире проблема заключается в том, что многие христиане верят в то, что приговор человеку выносится при смерти. То есть есть такое учение, что когда человек умирает, если он принял Иисуса Христа, ну, тогда его душа сразу же летит на небо. Если человек не принял Иисуса Христа как Спасителя, и он считается нечестивым человеком, тогда этот человек в момент смерти идет в ад и будет там гореть. То есть суд происходит при смерти человека, потому что если душа человека идет на небо при смерти, то все, его участь решена. Если он идет в ад, то участь решена. Поэтому зачем еще какой-то следственный суд, который начался в 1844 году на небе, если участь каждого уже решена при смерти? Многие христиане также верят в то, что и суд будет при втором пришествии. Даже в символе веры говорится, что он придет, чтобы судить живых и мертвых. Но Библия не учит этому. Библия учит тому, что мы идем и проповедуем Евангелие. Те, которые принимают евангельское приглашение, их имена записываются в книге жизни. Затем наступает момент в истории, это было начиная с 1844 года, когда начинается исследование всех, кто, чьи имена записаны в книге жизни, начиная с Адама и все последующие поколения, и конец будет на тех, кто будет жить и живыми встречать второе пришествие Иисуса Христа. К тому времени полное число людей войдет в царство, невеста будет приготовлена, Иисус примет царство, в то время как его члены еще на земле. И после времени испытания, времени скорби, какого еще никогда не было на земле, Иисус в конце времени скорби, когда его прекрасная невеста находится в опасности уничтожения земными властями, и Иисус придет, чтобы спасти их. Никто из народа его не погибнет во время скорби. Все его царство, вся его невеста останется в живых, кроме тех, которые до этого, до времени скорби умерли, они воскреснут. И как говорит первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, Иисус воскресит людей, а те, которые дожили живыми, будут встречать Христа. Они вместе с воскресшими восхищены будут на облаках в сретении Господу на воздухе. И тогда они войдут на брачную вечерю. И тысячу лет они будут на небе. Они будут исследовать тех людей, которые не попали вместе с ними на небо, те, которые оказались нечестивыми, которые погибли при втором пришествии. И тысячу лет народу Божьему будет дан суд, чтобы судить нечестивых. Их дела будут рассмотрены. И народ Божий поймет, почему те не оказались на небе. И после тысячи лет нечестивые также воскреснут. И они услышат свой приговор. Бог покажет им, что он был прав, оставив их за пределами святого города. И после того, как они увидят, что они делали, они признают праведны и истинные пути твои, Боже. И затем будет приведение приговора в исполнение. Суд, который благодаря следствию принял решение, и затем тысяча лет еще было над нечестивыми суд, и затем приведение приговора в исполнение после тысячи лет. Народ Божий остается в городе, нечестивые уничтожены, Бог создает новое небо, новую землю, на которых обитает правда. И последний момент. Наше дело, если мы будем живы, завершится в конце времени испытания. Есть общее завершение времени испытания в конце времени, когда дверь закроется, уже никто после этого не сможет быть спасенным. Это прямо перед началом времени скорби и перед вторым пришествием. Но есть еще индивидуальное завершение времени испытания. Если я умру и не приму Иисуса Христа как Спасителя, то все, мое дело решено. Да, останется только исследовать мою жизнь и констатировать факт, что я взвешен на весах и найден легким. Вот почему всегда нужно бодрствовать, молиться, служить, трудиться. Мои отношения с Иисусом должны быть тесными, крепкими, потому что если я умру, все, мое испытание завершилось. Пусть Бог благословит нас и подготовит к брачной вечере.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.